Дня вас знакомит Евгения Мельникова. Сегодня четверг, 21 февраля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Высланная из России журналистка Наталья Марарь оспаривает в суде действия ФСБ. Продолжается визит в Москву украинского премьер-министра Юлии Тимошенко. Институт региональных уполномоченных по правам человека в России отметил 10 лет, но собственных омбудсменов решились назначить далеко не все российские регионы. Мосгордума выступила на стороне защитников Московского дома скульптора. Противники передачи здания новому собственнику приостановили голодовку. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Высланная из России журналистка Наталья Марарь оспаривает в суде действия ФСБ России. 16 декабря прошлого года молдавская гражданка Наталья Марарь была задержана в московском аэропорту и депортирована в Кишинев. Спустя месяц она получила ответ в посольстве России, который со ссылкой на закон о въезде и выезде из Российской Федерации утверждает возможность депортации иностранного гражданина без объяснения причин. Такие действия российских властей стали поводом для двух заявлений в суд. Сейчас с нами на связи в прямом эфире сама Наталья Марарь. Наталья, доброе утро.
Доброе утро всем.
Итак, со слов вашего защитника Юрия Костанова, мы знаем, что именно действия ФСБ будут оспорены одним из тех заявлений, которые я упомянула. Почему именно это ведомство?
Именно это ведомство, потому что, во-первых, мы знаем это со слов самих пограничников, которые меня задержали в аэропорту Домодедово. Во-вторых, уже и Федеральная миграционная служба, и Министерство иностранных дел заявили, что не имеет никакого отношения к запрету о въезде меня на территорию Российской Федерации. И более того, глава ФМС Константин Рамадановский на своей пресс-конференции официально заявил, раз ФСБ запретила ей въезд, то, пожалуйста, к нему и обращайтесь. Более того, пограничники, как я уже сказала, говорили, что мне запрещен въезд согласно некой секретной бумаге Центрального аппарата ФСБ России. Сама же служба, Федеральная служба безопасности не отрицала того факта, что именно они запретили мне въезд. Они лишь заявили, что не обязаны объяснять мне причины, ссылаясь на то, что они являются Федеральной службой безопасности. Но я бы хотела вас на секундочку поправить, потому что я не была депортирована. Это как раз-таки самое интересное, потому что депортация может быть осуществлена только по решению суда. Никакого решения суда не было, и у меня даже штампа депортации в паспорте нет. Мне просто запретили въезд, и кроме этого объявили, что я являюсь угрозой национальной безопасности России. В этом и будет суть нашего иска.
Практически уже официально заявлено, что причины, по которым вас не пустили, это большой секрет ФСБ. Но все-таки вам лично, как журналисту или, может быть, из неофициальных бесед, удалось ли дополнительно узнать, что именно, какая именно ваша деятельность послужила поводом для того, чтобы не пускать вас в Россию?
Ну, я думаю, что это целый ряд моих расследований, главными фигурантами которого были в том числе и высокопоставленные лица из числа сотрудников ФСБ, а в частности глава службы экономической безопасности ФСБ России Александр Бортников, о котором я не раз писала. Я думаю, что, конечно же, это мои расследования и об отмывании деньги через российский банк-дисконт и австрийский Райффайзен, и расследование об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова и, к примеру, последнее расследование о черной косе Кремля, о том, как незаконно финансировалась предвыборная кампания во время выборов в Госдуму Российской Федерации.
Ну, возможно, к сожалению, читатели издания The New Times, вы сейчас во время президентской предвыборной кампании в России отсутствуете. Могли бы, наверное, написать еще какие-то интересные материалы.
Ну, вообще... Это я вам обещаю.
Да.
Когда вернусь, обязательно буду писать.
А сейчас-то как ваша творческая деятельность складывается?
Я продолжаю работать в журнале New Times. Более того, еще не было ни одного номера, который бы я пропустила. Мне приходится, конечно, теперь больше ездить, но я буду продолжать писать, и по возможности я буду делать все, чтобы продолжать свое расследование. Хотя, конечно, понимаете, что это гораздо сложнее, находясь не в Москве, делать.
А все-таки поездка в Россию, возможно ли, как вы полагаете сама, как по вашим ощущениям, ну, хотя бы для участия в слушаниях по собственным же жалобам?
Это самое интересное. Я бы очень хотела, как главный истец, находиться в здании суда, и мы наверняка будем подавать такое ходатайство. Посмотрим, что решит суд, пойдет ли он наперекор Федеральной службе безопасности. Ну, как вам сказать, верю я или не верю в то, что у меня разрешат въезд, наверное, правильно говорить, верю я или нет, в то, что слушания судебные будут честными и открытыми, и справедливыми. Я не знаю. Я хотела бы надеяться, но если это даже будет не так, то у нас всегда есть международный суд, к которому мы можем обратиться после прохождения всех российских инстанций.
Ощущаете ли вы помощь вот журналистского сообщества, я имею в виду официальных организаций каких-либо, как Центр экстремальной журналистики, Союз журналистов российский?
Да, как раз-таки вот эти две организации я хотела назвать в первую очередь. Я на самом деле, больше всего мне вообще эта ситуация удивила, та солидарность, которую выступили как российские журналисты, так и иностранные. И Центр экстремальной журналистики, и Союз журналистов России, они меня всячески поддерживают, причем и официально, и неофициально, в том числе такие международные организации, как «Репортеры без границ» или Центр защиты журналистов из Нью-Йорка, Комитет защиты журналистов из Нью-Йорка, они, конечно, все поддерживают, и причем это происходило как в первую неделю после того, как произошла со мной история, так и сейчас, уже по прошествии 2 месяцев, за что я им отдельно благодарна, конечно.
Ну вот, глядя на такую поддержку и ощущая ее, как вы полагаете, верите ли вы в успех вот этого разбирательства и в то, что ваша жалоба будет все-таки удовлетворена судом? Забегая вперед, скажу, что ваш защитник как-то очень скептически высказался на эту тему.
Знаете, меня может поддерживать, я не знаю, там, все журналистское сообщество в целом, но учитывая реалии судебной системы сегодняшней России, это может вообще никакой роли не играть, вы сами прекрасно понимаете. Поэтому эта поддержка, это, наверное, ну, в первую очередь психологический фактор, но во вторую очередь, конечно, это создает некий фонд общественного давления в данной ситуации, который как минимум мне не мешает, а как максимум позволяет, наверное, добиться гораздо больше, если бы я была одна, к примеру.
Ну, еще напоследок о творческих планах на тот случай, если уже все-таки исход будет неблагополучным и жалоба не будет удовлетворена, и вы останетесь в Молдавии дольше, чем рассчитывали, за пределами России. Что тогда с вашей творческой деятельностью и с вашими планами?
Я все равно буду работать в российском журнале New Times обязательно и буду стараться присутствовать на страницах этого журнала каждую неделю.
Спасибо большое, Наталья. Я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода была журналист Наталья Марарь. 16 декабря прошлого года российские власти отказали ей во въезде в страну, поскольку она гражданка Молдавии, но корреспондент российского издания The New Times. Это скорее даже было похоже на депортацию, хотя по факту не депортация. Журналистку задержали в аэропорту, когда она возвращалась из заграничной командировки. Вот эти все события стали поводом для 2 жалоб в суд, рассмотрение которых назначено на середину марта. В Москве 9:15. Напомню о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты «Другой России» начинают акции с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта на следующий день после выборов президента России. В Хабаровске 2 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме. В Сочи 7000 жителей остаются без электричества. За последние 2 суток в районе города сошло несколько снежных лавин. В Ереване оппозиция намерена возобновить сегодня митинг протеста против официальных итогов президентских выборов. Таковы основные новости к этому часу. Сегодня в 14:00 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Европейский час». В памяти композитора Анри Сальвадора, голландская журналистка Лаура Старинг, книга о России, кинорежиссер Франтишек Влачил, выставка в Граде, «Одиссея Умберто Нобеле», как это было 80 лет назад, русский европеец Даниил Хармс, европейский музыкальный календарь. Таковы основные темы радиожурнала «Поверх барьеров». Повтор программы слушайте сегодня в 14:00 по московскому времени. А сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Приветствую вас в радиоэфире, но предлагаю поговорить сначала о телевизионном эфире, причем не просто эфире, а о том, который ожидается 2 декабря непосредственно в день выборов президента.
Рассказывает об этом подробно газета «Коммерсант» и, в принципе, ничего особо неожиданного не обещает, но, тем не менее, обозреватель издания «Арина Бородина» нашла несколько неожиданных деталей в программе. Во-первых, она отмечает, что не будет никаких блокбастеров, исправиться решили вот в день выборов 2 декабря показывали сериал «Ликвидация», и на явку не хотели повлиять, показывали в 21.15, но, тем не менее, рейтинги «Ликвидации» зашкаливали за все рейтинги передач, посвященных итогам выборов, так что на этот раз данную ошибку решили исправить. Вот что любопытно, сразу после окончания информационного канала после полуночи на Первом канале пойдет фильм Сергея Герасимова по роману Алексея Толстого «Петр I» с символичным для нового президента названием «В начале славных дел». Ну, вот НТВ будет в день думских выборов показывали «Улицы разбитых фонарей» сплошь, а сейчас сплошь будут показывать сериал «Адвокат». Ну, как полагает Арина Бородина, если бы был сериал «Юрист», так поставили бы такой сериал, но нет такого сериала. Так что пойдет «Адвокат», который хоть и косвенно, но все же напоминает о профильном образовании главного кандидата в президенты.
Все сейчас связывают с главным кандидатом в президенты, и вообще к его фигуре, конечно, приковано масса внимания, и далеко не всегда это внимание со знаком «плюс». Я знаю, что поступили тревожные сообщения из интернет-кафе, по-моему, по поводу того, что ему угрожает.
Верно, совершенно верно. Как выяснилось, из интернет-кафе «Плазма», это в Барнауле, пришло электронное сообщение о том, что готовится покушение на Дмитрия Медведева. Вот сейчас изымаются жесткие диски в этом электронном кафе. Пишет об этом тоже газета «Коммерсант». Отмечает издание, что в окружении Дмитрия Медведева известно было вот об этом сообщении, но Дмитрий Медведев не внес никаких изменений в программу своего визита по Алтайскому краю.
Ну, в общем, да, все идет по графику, и досрочное голосование уже началось, об этом тоже газеты пишут, хотя здесь да. Не без интересного.
Да, досрочное голосование идет уже вовсю, и моряки, и оленеводы, и охотники голосуют, и военнослужащие уже потянулись к избирательным урнам.
Это пишет, особенно удивительно.
Да, пишет независимая газета. Причем более 200 тысяч человек военнослужащих примут участие в досрочном голосовании. Ну, а вот независимая газета беспокоится вот о чем. Забота о массовости голосования может привести к снижению интенсивности учений и полевых занятий, потому что ради максимальной явки сворачиваются до минимума всякие военные учения и полевые выходы. Вот какая беда. Да. А еще вот что насчет досрочного голосования, оно идет, да, но ведь надо еще и обеспечить явку. Вот об этом «Коммерсант» пишет, какие варианты неожиданные. Ассоциация женщин-предпринимателей Башкирии объявила акцию «Проголосуй, получи подарок». Это будут купоны на скидки на товары и услуги. Ну, это, в общем, небольшая новость. Подобное уже производилось, и корреспонденту «Коммерсанта» вот во время думских выборов такой купон достался, а еще в придачу бесплатный талон на разовое посещение бани.
В последние дни еще один кандидат в президенты, помимо Дмитрия Медведева, дал повод снова говорить о себе очень громко, потому что и сам повел себя весьма громко. Я даже знаю, что вы догадываетесь, на кого я намекаю, собственно, как и наши слушатели.
Да, и, в общем-то, в основном все, во всяком случае, и газета, которая об этом пишет, ну, не так уж прямо, но, тем не менее, удивляется, что это произошло в первый раз в данной избирательной кампании. А речь идет о том, что на телеканале «Звезда» во время записи дебатов между Владимиром Жириновским и Андреем Богдановым случилась потасовка. В общем, Владимир Жириновский полез в первую драку в нынешней предвыборной кампании. «Коммерсант» еще приводит послужной список предыдущих достижений кандидата на этой ниве.
Но мы их сегодня приводить не будем, потому что наше время в эфире сейчас кончилось. Встретимся в «Свободе» в полдень. Газеты сегодня читает Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Дмитрий Морозов с рассказом о спортивных событиях. Доброе утро, Дмитрий, еще раз.
Доброе утро. Начну с футбольных матчей. Поздно вечером по московскому времени вчера завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Еще 4 матча Причем результативность была повыше, чем во вторник. «Селтик» уступил «Барселоне» 2-3 с таким же счетом. 3-2 «Фенербахче» выиграл в Стамбуле у «Севильи». «Лион» «Манчестер Юнайтед» 1-1. Еще одна ничья в матче «Арсенал» «Милан» 0-0. Ответные игры 4 марта продолжаются и в волейбольной лиге чемпионов, причем мужская и женская. Там тоже стадия 1-8 финала. Правда, она уже завершена. И обе динамовские команды, и мужская, и женская, выбыли из борьбы после того, как мужчины выиграли дома у Фридрихсхафена немецкого 3-1, но этого не хватило, поскольку в первой игре немецкий клуб одержал победу в трех партиях, ну а динамовки проиграли в гостях соперницам из итальянского клуба Вини Монтесхиаво 1-3, и в первом матче они тоже уступили в столице России с таким же счетом. Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал досрочно квалификационного олимпийского турнира, который продолжается в Италии. Вчера россиянки выиграли у бразильянок 12-7 и лидируют в группе вместе с итальянками, набрав по 7 очков. В баскетбольной Евролиге УЛЕП второй групповой этап продолжается. Баскетболисты ЦСКА в группе Ж на своей площадке принимали Барселону, одержали победу 72-55 и лидируют с двумя победами в группе. Продолжается супертурнир шахматный в Орели в Мексике. Были сыграны партии пятого тура. Единоличным лидером стал Вишванатхан из Индии, который нанес поражение венгру Петеру Леку и набрал 3,5 очка. 3 очка в активе Левона Ароняна из Армении. Он сыграл в ничью с Алексеем Шировым, выступающим за Испанию. Ну а в других партиях Теймур Раджабов из Азербайджана и Василий Иванчук из Украины также завершили партию мирным исходом. Магнус Карлсен, норвежец, нанес поражение болгарину Веселину Топалову. И о теннисе. Продолжаются крупные соревнования у мужчин. В частности, в Голландии, например, там продолжает участие Теймураз Габашвили, россиянин. Он выиграл у француза Николя Майю, а Дмитрий Турсунов, напротив, выбыл из борьбы, уступив испанцу Рафаэлю Надалю, причем также в двух партиях. Женщины состязаются в Катаре. Здесь в следующий круг вышли Светлана Кузнецова. Она выиграла у француженки Натальи Деши Динара Сафина. Она нанесла поражение Цзиянь из Китая. И Мария Шарапова, которая взяла верх над своей соотечественницей Галиной Воскобоевой. А кроме Воскобоевой, выбыли из борьбы Мария Кириленко. Она уступила испанке Аннабель Медине Гаригес и Анна Чеквитадзе, которая потерпела поражение от китаянки Лина в двух партиях. Впрочем, совсем скоро начнутся уже матчи очередного круга, учитывая разницу во времени Москвы и Дохи, столицы Катара.
Спасибо большое, Дмитрий. О спорте в программе «Свобода в 9» рассказывал Дмитрий Морозов. Сегодня возле здания Генеральной прокуратуры в Москве состоится очередная акция поддержки заключенного Василия Алексаняна, бывшего вице-президента компании «ЮКОС», который находится под следствием, но по причине тяжелой болезни вообще-то сейчас находится в больнице. В этой связи как раз организаторы пикета и собираются поддерживать Алексаняна. Они способствовали переводу его из тюремной больницы в гражданскую, а теперь считают, что Алексанян должен находиться в специализированной клинике, где он мог бы пройти курс лечения. Но у защиты Василия Алексаняна, судя по заявлениям адвокатов, теперь нет претензий к Федеральной службе исполнения наказания. Об условиях содержания и лечения Василия Алексаняна рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший топ-менеджер ЮКОСа Василий Алексанян больше не прикован к кровати цепью и получает необходимое ему лечение в тех же условиях, что и остальные пациенты 60-й городской больницы Москвы. Ну или почти в тех же, поскольку демонтировать решетку с окон, как того требовали правозащитники в открытом письме в Генеральную прокуратуру, никто не собирается, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Малюсенькая палата, решетка на окнах, из-за которой нельзя проветрить помещение. Стесненные условия, но вполне все разумно. Он очень доволен врачами, очень доволен тем, как к нему там относятся, как проходит лечение. Мужественно все терпит.
Правда, доволен Алексанян совсем недавно. Всего несколько дней назад его адвокаты распространили информацию о том, что больного узника приковывают полутораметровой цепью к кровати. Реакция на это заявление Федеральной службы исполнения наказаний последовала мгновенно. Представитель пресс-службы ФСИНа сообщал, что содержание Василия Алексаняна, прикованным к кровати цепочкой, необходимо для обеспечения в том числе и его безопасности. «Мы принимаем все меры для того, чтобы наш подследственный не покинул палаты, и одновременно заботимся о его безопасности. Многие из обвиняемых могут опасаться за свою жизнь. Опасны подельники, сообщники и прочие. Так что мы его охраняем», — заявлял начальник Центра общественных связей ФСИН Александр Сидоров в интервью интернет-изданию «Газета.ру». Адвокаты же настаивали на том, что эти меры безопасности избыточны. И вот теперь их, похоже, услышали, — говорит Елена Львова.
Приходил прокурор, который следовал этот вопрос. После этого вот стегнули и все. Всем было очевидно, что это избыточно. Но для этого надо было, вот, чтобы это стали комментировать на радио, чтобы журналисты комментировали, чтобы люди комментировали, чтобы понять, что это избыточно. К сожалению, у нас и так бывает.
Вообще, по словам адвоката Василия Алексаняна Елены Львовой, теперь Федеральная служба исполнения наказаний демонстрирует полную готовность идти навстречу адвокатам.
Мы к нему теперь попадаем. Пока вот на настоящий момент нет препятствий. Мы сегодня приехали, получили разрешение на свидание и общались столько, сколько хотели. На самом деле вот потихоньку все начинает нормализовываться, хотя с какими все трудностями.
Родственники Василия Алексаняна пока так и не побывали в больнице. Однако, по мнению адвоката Елены Львовой, теперь им вряд ли будут чинить препятствия. Впрочем, отметила адвокат, просто так в палату Алексаняна никого не пустят. Для этого понадобится брать разрешение у руководства «Матросской тишины», за которой по-прежнему числится Василий Алексанян. В гражданский стационар из следственного изолятора Алексанян попал вскоре после того, как Симоновский суд Москвы приостановил судебный процесс по его делу. Прокуратура обвиняет бывшего топ-менеджера ЮКОСа в том, что в 1998-99 годах, действуя в составе организованной группы, он совершил хищение имущества акционерного общества «Томскнефть ВНК» и акций нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на общую сумму около 12 миллиардов рублей. По данным следствия, Алексанян легализовал имущество, полученное преступным путем. Теоретически, судебные слушания по делу Василия Алексаняна должны возобновиться после его выздоровления. Однако, по мнению специалистов, в данном случае о полном выздоровлении говорить не приходится. Тем не менее, по словам адвоката Геворга Дангяна, минимальный курс терапии, который необходим Василию Алексаняну, составит не менее 5 месяцев. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 11 часов по московскому времени повтор программы «Время гостей». В программе принял участие кандидат в президенты России Андрей Богданов. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» на Радио «Свобода». Повтор сегодня в 11 часов по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в 9» следующие темы. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Украины Виктора Зубкова и Юлии Тимошенко. Институт региональных уполномоченных по правам человека в России отметил 10 лет, но собственных омбудсменов решились назначить далеко не все российские регионы. Мосгордума выступила на стороне защитников Московского дома скульптора, и противники передачи здания новому собственнику приостановили голодовку. Эти темы, а также обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге и новости высоких технологий во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжает программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты «Другой России» начинают акции с требованием освободить из-под стражи тяжело больного Василия Алексаняна. Будут проводиться одиночные пикеты возле здания Генпрокуратуры, а также около больницы, где лежит бывший вице-президент ЮКОСа. Оппозиция в Петербурге отказана в проведении марша несогласных 3 марта, на следующий день после выборов президента России. Никаких альтернативных мест для митинга и маршрутов шествия городская администрация не предложила. В Хабаровске 2 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме. В Сочи 7000 жителей остаются без электричества. За последние 2 суток в районе города сошло несколько снежных лавин. Американский спутник-шпион, вышедший из строя, сбит военно-морскими силами США. Спутник поразила ракета, выпущенная с корабля в Тихом океане. Однако военные пока не знают, удалось ли уничтожить резервуар, в котором находилось 450 килограммов ядовитого топлива. В Армении оппозиция намерена продолжить сегодня акцию протеста против официальных итогов президентских выборов. В среду в Ереване 1000 человек собрались на оппозиционный митинг после того, как Центр избирком объявил о победе на выборах главы правящей республиканской партии премьер-министра Сержа Саркисяна. Россия предложила Украине совместно осваивать нефтегазовые месторождения. Вопросы сотрудничества обсуждались в среду в ходе визита в Москву премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В столице Сербии, Белграде, сегодня пройдет массовая демонстрация протеста против независимости Косово. Манифестантов со всей страны доставляют в столицу поездами. У школьников объявлен выходной. Цена нефти в Нью-Йорке превысила вчерашний рекорд и составила $101.30. Евросоюз выделяет Боснии 645 миллионов долларов на проведение реформ и развитие экономики.
Это «Свобода в 9». Накануне в Москве прошли переговоры премьер-министров России и Украины Виктора Зубкова и Юлии Тимошенко. Они подтвердили готовность выполнять договоренности в газовой сфере, достигнутые президентами двух стран на недавних переговорах в Москве. Сегодня второй день визита в Россию украинского премьер-министра, и она, в частности, планирует встретиться с главой РАО «Газпром» Алексеем Миллером. О том, как комментирует в Киеве московский визит Тимошенко, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Юлия Тимошенко отправлялась в Москву с твердым намерением пересмотреть газовые договоренности, достигнутые 12 февраля в Кремле президентами Виктором Ющенко и Владимиром Путиным. Окружение украинского премьера утверждает, что проекты предложенных Киеву газовых соглашений не отвечают национальным интересам. Вместо «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго», подозреваемых в использовании коррупционных схем поставок топлива, Украине предлагают двух новых посредников. При этом, если раньше «Газпром» контролировал 25% украинского газового рынка, то теперь сможет получить уже 50%. Тимошенко продолжает настаивать на прямых контрактах между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Во второй день визита украинского премьера в Москву прибудет и президент Ющенко для участия в неформальном встрече глав СНГ. Накануне он предостерег Тимошенко от попыток начать с чистого листа газовые переговоры с Россией, а до сих пор не погасившая задолженность перед «Газпромом» Министерство финансов Ющенко обвинил в саботаже. Слово политологу Вадиму Карасеву.
И премьерская, и президентская схема имеют свои преимущества и недостатки. Проблема в другом. Проблема в том, кто все-таки будет генератором, инициатором, куратором той или иной схемы. Кто будет сидеть на связи с Кремлем в украинской энергетической политике? Кто получит вотум доверия со стороны кремлевских элит на украинскую схему газопотребления и газового транзита? Премьер или президент? Схема Ющенко выиграла бы, но Тимошенко не захотела играть по тем правилам, которые были установлены Ющенко и Путиным, и попыталась и пытается переиграть Ющенко в энергетической газовой стратегии. Россия это где-то понимает. Несмотря на то, что были даны заверения Ющенко, тем не менее Россия присматривается. С кем можно иметь дело, на каких условиях, какие условия будут для них более приемлемы.
На Украине все громче звучат заявления о возможном распаде правящей оранжевой коалиции и вероятности скорых досрочных парламентских выборов. Независимо от дальнейшего развития внутриполитической ситуации, Юлия Тимошенко, скорее всего, будет стремиться заручиться поддержкой Кремля. Эксперты и политики сомневаются, что самый популярный сегодня на Украине политик будет вести торги вокруг национальной газотранспортной системы, приватизация которой, к тому же, запрещена специальным законом. Однако звучат предположения, что Тимошенко может пообещать российским властям оказать помощь украинской оппозиции в блокировании получения Киевом плана действий относительно членства в НАТО.
Ну, тогда у Тимошенко, наверное, могут быть проблемы с брюссельскими элитами. И вряд ли она готова на то, чтобы так просто разменять благосклонность Кремля на благосклонность Брюсселя.
Убежден политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире «Свобода в 9». Разработано устройство для управления компьютером с помощью усилия мысли. НАСА намерена развернуть на Луне систему мобильной связи. Подробности этих и другие новости из мира высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Президент компании «Тошиба» господин Нишида официально заявил, что компания отказывается от дальнейшей поддержки формата высокого разрешения HD-DVD. После этого заявления кинокомпания Universal Pictures сообщила, что полностью переходит на формат Blu-ray разработки Sony. О положении на рынке домашнего видео после заявления «Тошиба» рассказывает Владимир Губайловский.
Рынок домашнего видео оценивается сегодня в 24 миллиарда долларов в год. Отказ Тошиба продолжать борьбу, конечно, повышает шансы Sony. Но, как отмечают эксперты, в войне форматов уже есть проигравший, но нет победителя. По мере увеличения скорости интернета у дисков высокого разрешения появился очень серьезный конкурент. Зачем покупать диск, если можно посмотреть фильм прямо через сеть? Загружаемый контент становится все более популярным, и это снижает потребность в оптических дисках.
Новости коротко. Австралийская компания Emotive разработала устройство, которое считывает электрические сигналы мозга пользователя и передает их по беспроводной связи на компьютер. Устройство предназначено для управления компьютерными играми. Оно включает комплект электродов для снятия электроэнцефалограмм, с помощью которых можно руководить персонажем игры. Разработка является первым подобным аппаратом, рассчитанным на массовое использование. Американское аэрокосмическое агентство НАСА намерено развернуть на Луне систему мобильной связи. Прототип системы исследователи опробуют в 2012 году. К спутнику Земли должен отправиться исследовательский зонд Moonlight. Этот аппарат будет состоять из орбитального спутника и трех спускаемых модулей. После посадки на Луну модули начнут сбор научной информации, которая сначала будет передаваться на орбитальный спутник, а уже оттуда ретранслироваться на Землю. Компания DoubleTwist разработала программное обеспечение, которое позволит снять защиту от копирования с композиций, продаваемых в интернет-магазине iTunes компании Apple. Программа DoubleTwist позволяет перекодировать музыкальные файлы, купленные на iTunes, в любой звуковой формат. Представитель DoubleTwist сказал, что компания не преследует криминальных целей, она просто предоставляет возможность любому пользователю поделиться с приятелем понравившейся музыкой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается программа «Свобода в 9». Правозащитное сообщество Свердловской области отмечает десятилетие деятельности общественной приемной уполномоченного по правам человека. Сегодня бесплатными услугами 30 юридических клиник пользуются жители практически всей территории Среднего Урала. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов.
Институт бесплатных юридических консультаций и сопровождения в судебных процессах появился в Свердловской области менее 15 лет назад, практически одновременно с появлением в стране уполномоченных по правам человека. Идея была заимствована в США, но первоначально юридические клиники зародились еще в конце 19 века и именно в России. Об основных задачах структуры говорит управляющая общественной приемной уполномоченного по правам человека юридической клиники Екатеринбургского гуманитарного университета Елена Резник.
Студент юрист не может выходить в современную действительность на практику, не обладая никакими навыками. Потому что иначе он не нужен работодателю, иначе от него нет никакой пользы. Поэтому вот эти практические навыки, они, конечно, безусловно, очень важны с точки зрения образования. Три основных пункта. Обучение, создание некого отношения к человеку и к его проблемам, и помощь конкретному человеку именно сейчас.
Елена Резник сама прошла весь карьерный путь юриста-общественника. Студенткой пришла в юридическую клинику, попала в поле зрения аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области, затем закончила магистратуру, аспирантуру и сейчас управляет общественной приемной. Для студентов юридического факультета гуманитарного университета общественная работа в клинике стала обязательной частью образовательного процесса. В год за помощью к студентам-юристам приходит более 150 человек, многим из которых нужна не только консультация, но и юридическое сопровождение в судебном процессе. За время существования клиники появились такие выигранные дела, которыми гордится не только руководство организации, но и весь университет, рассказывает руководитель общественной приемной уполномоченного по правам человека юридической клиники Екатеринбургского гуманитарного университета, декан юридического факультета Алексей Семитко.
Здесь садовый участок был, и закон предоставляет право бесплатно его приватизировать. Администрация в этом отказала со ссылкой на незаконные основания. Ну, он говорит, вот мы там планируем дорогу проводить. Когда все это было выяснено, никаких оснований для отказа приватизации земельного участка не было. Ну и, естественно, дело выиграли.
Как отмечают юристы-общественники, законы о социальной защите граждан Свердловской области в большей части, конечно, выполняются. Однако есть вопрос, который еще предстоит решать. Например, так называемые бомжи. Значительную часть этих людей можно вернуть к нормальной жизни. Для этого необходимо заручиться поддержкой Свердловского правительства и разработать комплексную областную программу. И это ближайшие планы в работе не только аппарата уполномоченного уполномоченного по правам человека, но и всей сети юридических клиник. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Отметим, что лишь единицы российских регионов ввели должность местного омбудсмена. У самих правозащитников есть версия, что региональные власти не понимают, зачем им еще один народный заступник. Есть ли понимание у самих потенциальных подзащитных? Корреспондент Радио Свобода в Чебоксарах Светлана Митина спрашивала земляков: знаете ли вы, чем занимается уполномоченный по правам человека?
Правом человека чем заниматься? Ну, во-первых, если правом человека, значит, я так понимаю, что... Ну, права человека. Защищает, значит, права человека, скорее всего, то есть правам человека. Я так предполагаю, да, скорее всего. Я только слышал, так, честно сказать. Но точно не знаю, да.
Если ущемляют права человека, то он, наверное, этим занимается. Вот все, что связано с правами человека. Вот там, на жизнь, например, если аборт идет, то, наверное, вот этим вот всем всякими вопросами.
Исполнение закона о соблюдении именно этих прав. Потому что очень часто нарушение закона идет. Законы – это свобода совести, свобода вероисповедания, свобода на труд, правильно? Право на труд, право на жизнь, на образование, чтобы это было право, не на моя, притворялась всю эту жизнь. Вот этим они и занимаются.
Правами человека, только смотря где и смотря как. Ну что толку вот права человека? Они у меня есть?
Ну, он, наверное, должен заботиться о правах человека, гражданина нашей страны. Да? Я думаю, что он следит за тем, чтобы не нарушались права. Например, я знаю, что вот Лукин посещал колонии, где не соблюдаются иногда права человека. И в других случаях.
Нет, я не знаю, честно говоря. А чем заниматься? Наверное, права. Следит, наверное, за этим, что я даже не знаю. Я точно не знаю, я не могу сказать. Не знаю.
Ну, защитой прав человека, например. Все юридические отношения. С правительством, с, ну, со всеми службами. Например, трудовые отношения между работодателем и рабочим. Я так думаю.
Точно не знаю. Наверное, следить за соблюдением прав человека, да, в стране так или где-то. Предполагаю, конечно. Наверное, к нему обращаются люди, те, кто считает, что их права нарушены.
Может быть, где-то выступают в судах в качестве представителя потерпевшего. Ну что, может быть, посещает какие-то предприятия, школы там, разбирает какие-то такие спорные дела. Наверняка не могу сказать с точностью, потому что об этом не говорится. Или говорится очень мало, очень мало. Вот побольше бы по телевидению показывали именно вот такие вот или передачи, или выступления вот этих уполномоченных. Вот поэтому я не знаю, чем он занимается и как.
Не знаю. Не доводят до общественности его функции, обязанности и так далее. Он в Москве, допустим. Если он только в Москве один, и у него нет структуры, тогда для Чебоксара он вообще нужен или не нужен? Вопрос-то, если его нету. В Чебоксарах есть его представительство? Есть? Если нет, тогда он не... мне он не нужен тогда.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос. Знаете ли вы, чем занимается уполномоченный по правам человека? Светлана Митина для Радио Свобода, Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ереване оппозиция намерена возобновить сегодня митинг протеста против официальных итогов президентских выборов. Американский спутник-шпион, вышедший из строя, сбит военно-морскими силами США. Однако военные пока не знают, удалось ли уничтожить резервуар, в котором находится 450 килограммов ядовитого топлива. В столице Сербии, Белграде, сегодня пройдет массовая демонстрация протеста против независимости Косово. Цена нефти в Нью-Йорке превысила вчерашний рекорд и составила $101.30. Активисты «Другой России» начинают акции с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного Василия Алексаняна. Президент США Джордж Буш совершает сегодня визит в Либерию. Последний пункт его поездки по странам Африки. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сюжеты из жизни крупнейших российских мегаполисов в следующие несколько минут. Обзор московских и петербургских новостей представляет Вера Володина.
Москва. Временно приостановлена голодовка в защиту Дома московских скульпторов. Здоровье некоторых участников голодовки заметно ухудшилось. Это одна из причин приостановки акции. А вторая в том, что обращение скульпторов поддержано Московской городской думой. Депутаты просят пересмотреть решение федеральных властей о передаче здания Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества. Петербург. В городском метрополитене намерены развивать системы видеонаблюдения. Пока видеокамеры есть в вестибюлях и на платформах, но вскоре будут установлены во всех составах. В прошлом году нарушители правил проезда в метро были оштрафованы в сумме более чем на 7 миллионов рублей. В основном за курение и засорение станции, пребывание с запрещенными предметами и попытку проезда без оплаты. Москва. К 1 марта завершится перекачка фенола, вылившегося в результате разрыва емкости на территории Орехово-Зуевского завода «Карболит». В емкости было 300 тонн фенола, примерно две трети вылилось в радиусе 50 метров от емкости. Фенол кристаллизовался. Областное МЧС сообщает, что сбор его не угрожает здоровью рабочих, собирающих вещество в респираторах. Петербург. Штрафные санкции за одного незаконного иностранного работника для работодателя еще в прошлом году увеличились в городе до 800 тысяч рублей. Таких взысканий было выписано на сумму в 300 миллионов рублей. Треть из них Федеральной миграционной службе удалось взыскать. По оценкам ведомства, более 60% трудовых мигрантов, получивших разрешение на работу, не заявляют затем о месте своего трудоустройства, поэтому в следующем году они могут не получить подобного разрешения. Москва. По данным столичного департамента природопользования, в ушедшем году на каждого москвича пришлось 2,5 тонны отходов. Только четверть бытовых отходов Москва перерабатывает на мусоросжигательных заводах. Руководитель департамента Леонид Бочин предлагает продолжить эксперимент с раздельным сбором мусора и объявил также о программе рекультивации городской земли. Начнется она с 14 гектаров у Савеловского вокзала.
Более 60% земли в городе не лучшего экологического качества, поверьте мне. И только сейчас мы стимулировали создание производств экологически ориентированных почвогрунтов. И только сейчас мы умудрились отбить все претензии о том, что не имеет права существовать закон о почвах.
Петербург. В музее восковых фигур появился новый экспонат – кандидат в президенты Дмитрий Медведев. К его созданию приступили с полгода назад и лепили одновременно с другим возможным преемником, но заморозили работы над восковой фигурой Сергея Иванова. Москва. Более 27 тысяч москвичей в прошлом году обращались за медицинской помощью из-за укусов животных. Каждый пятый пострадавший ребенок. И стабильно примерно 100 москвичей страдает от укусов бешеных животных. 100 в 2006 и 104 в 2007. Новости Москвы и Петербурга. 21 февраля. Вера Володина.
И подробнее об одной из тем, которую упомянула в своем обзоре Вера Володина. Московская городская дума приняла обращение к председателю правительства России Виктору Зубкову в защиту Московского дома скульптора. Вчера приостановлена голодовка скульпторов-академиков под руководством Ивана Казанского, начавшаяся 15 февраля в знак протеста против захвата здания, рассказывает Елена Фанайлова.
Депутаты Мосгордумы единогласно приняли обращение к главе правительства Виктору Зубкову, где просят его вмешаться в конфликт и пересмотреть решение о передаче особняка на Первом Спасо-Наливковском переулке Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ. В обращении, в частности, пишется: «Вызывают недоумение методы, к которым прибегает руководство фонда. Силовой захват части помещения Московского дома скульптора сотрудниками частного охранного предприятия». Конец цитаты. Напомним, что в знак протеста против этого захвата шестеро известных московских скульпторов начали голодовку под руководством академика Российской академии художеств, председателя Московского союза художников Ивана Казанского. Прокомментировать обращение Мосгордумы к правительству мы попросили депутата Евгения Бунимовича.
Проблема в том, что здание это при разделе федерального и московского имущества памятника архитектуры оказалось федеральным. И вот они почему-то решили, что нужно закрывать классический московский культурный центр, дом скульпторов, в котором, между прочим, недавно выставка проекта памятника Мандельштама была как раз в доме скульптора. И вот тот самый Иван Казанский, который сейчас голодал, он, собственно, и был председателем конкурсной комиссии. И в этом есть какой-то абсурд. Притом Московская дума в данном случае вынуждена только писать и обращаться. Потому что, еще раз повторяю, это не наше ведомство, а федеральная власть пока, к сожалению, никак реально не реагирует на эту вопиющую ситуацию.
Говорил депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Михаил Швидкой, глава организации Роскультуры и соучредитель претендующего на здание Московского дома скульптора Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, заявил: «Наша позиция в консолидации художников и власти, а не в их конфронтации. Все наши действия связаны с тем, чтобы найти достойный компромисс». Конец цитаты. Надо сказать, реакция скульпторов на пятый день голодовки была довольно резкой. Это академики Российской академии художеств, скульпторы Иван Казанский и Александр Цыгаль.
Очень хороший способ договариваться избрал Михаил Ефимович Швидкой. Значит, нам с ним договариваться таким же образом, выбивать двери, связать замки, сажать свою охрану. У него там в министерстве или он желает, чтобы мы это в доме у него сделали? И как эта форма договора будет звучать? А договариваться мы просим. Мы же это и просим. И голодовка наша, одна из причин ее, заключалась в том, что с нами отказывались договариваться и разговаривать. Вот эта замечательная форма бандитизма, подлога документов, которая осуществляется руками замминистра культуры. Это такой цинизм невозможный. И министр культуры, который номинально существует, мы его видим иногда по телевизору, он не ответил ни на одно письмо, он не выразил ни малейшего беспокойства по происходящему с нами, он никак на это не отреагировал.
Нет, Александр Сергеевич ответил возмутительной отпиской, где было только одно равнодушие и полное нежелание признать наше существование.
Академику Ивану Казанскому принадлежит последняя реплика. Со скульпторами находилась их адвокат Мария Веселова, которая объяснила законность настоящего и последующего пребывания объединения московских скульпторов в особняке в Спасо-Наливковском переулке статьями Гражданского кодекса.
При смене собственника права арендаторов и так далее не изменяются. Российская Федерация это здание, этот дом получила так называемым обременением. И так гласит закон. И на основании этого закона мы сегодня находимся здесь. Потому что для нас от того, что изменился собственник, ситуация не поменялась никак.
Говорила адвокат Мария Веселова. Скульпторы умудрились к голодовке отнестись с художественной точки зрения. Первый этаж особняка занимают захватившие его люди, а в окнах второго этажа большие красные буквы «Голодовка». Их видно всем прохожим. На втором этаже перед комнатой с раскладушками выставка Игоря Бурганова в поддержку голодающих товарищей. Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович комментирует.
Игорь же, в общем, очень благополучный человек, и там у него все эти птички, солнышки, весна и так далее. И только вот эта работа, которая дала название «Высокий голодовка», это абсолютно немецкий экспрессионист 30-х годов. То есть у нас искусство, благополучно скульптор, становится открыто социально. Это единственный позитивный момент во всей этой истории. Уже власть достала, видимо, до печеток всех, и поэтому даже люди, которые, по-моему, привыкли жить спокойно, благополучно, вот начинают задавать какие-то совершенно социально протестные вещи.
Так считает депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Голодовка скульпторов приостановлена по состоянию здоровья. Многие из них люди в возрасте. Однако, если в ближайшие дни первый этаж здания Московского дома скульпторов не будет освобожден, голодовка может быть возобновлена, заявили скульпторы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 21 февраля.
Театры. Сегодня на сцене театра «Линком» спектакль «Шут Балакирев». Его поставил Марк Захаров по пьесе Григория Горина. В главных ролях Олег Янковский и Александра Захарова. А в Московском художественном театре имени Чехова этим вечером спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Режиссер Александр Марин. В главных ролях Константин Хабенский, Марина Зудина, Александр Семчев. Концерты. Государственный квартет имени Дмитрия Шостаковича выступит сегодня в Малом зале консерватории в рамках абонемента «Игры составов». В концерте принимает участие пианист Тигран Алиханов. В программе «Квартеты и квинтеты» Роберта Шумана. А в клубе «Дом» начинается фестиваль «Шесть персонажей в поисках автора». Сегодня на сцене Татьяна Гринденко, ансамбль «Опус Пост» и пианист Алексей Айги. Выставки. В Третьяковской галерее продолжает принимать посетителей выставка работ знаменитого французского художника Анри де Тулуз-Лотрека. В экспозиции плакаты, рисунки и книжные иллюстрации. Говорит куратор выставки Екатерина Селезнева.
Нам показалось действительно важным, и мы очень благодарны за предоставленную нашими парижскими коллегами возможность выбрать то, что именно дополняет и расширяет наше представление о Тулуз-Лотреке. Потому что, ну, наверное, нет человека, который бы не видел огромный плакат «Мулен Руж ля Гулю», который много раз тиражировался. Но я не думаю, что многие видели такие удивительные вещи, как приглашение на чашку молока. Это приглашение Тулуз-Лотрек сделал для своих друзей очень ограниченным тиражом. Это приглашение на новоселье, где он изобразил себя в образе пастуха, а рядом с ним замечательную и очень иронично настроенную корову, потому что мы все понимаем, что, наверное, Тулуз-Лотрек в своей жизни молока употреблял как раз не очень много.
Кино. В нескольких московских кинотеатрах сегодня премьера музыкального фильма «Зеленый театр в Земфире». Как можно догадаться из игры слов и названия, это полнометражная концертная запись выступления певицы, которая состоялась в июне 2007 года в парке Горького. Концерт снимал известный оператор Сергей Мачильский и его ученики из ВГИКа. Всего было задействовано 10 камер. В фильм, режиссером которого значится близкая подруга Земфиры Рената Литвинова, вошли также записи нескольких интервью певицы.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. А сразу после нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, повтор программы «Грани времени». Грозит ли беспорядками в Армении несогласие оппозиции с результатами президентских выборов? Об этом беседа с член-корреспондентом Российской академии наук Сергеем Арутюновым, ведущей программы Владимир Карамурза. Программа «Грани времени». Повтор в 10 часов 7 минут сегодня. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куба хочет перемен. Народ хочет перемен.
Для меня самое главное, что выборы прошли.
Родители уверены, что смерть их сына – результат изменений.
Ведет к свободным выборам. Я имею в виду действительно свободным и честным, а не инсценировкам, которые братья Кастро пытаются выдать за настоящую
свободный
демократию.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».